В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Василий Колташов с нами, директор Института нового общества и автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А раз уж про новое общество и про то, и потому что люди нам по предыдущей теме, еще предыдущего часа продолжают
про
писать. Просто нет, про семью, про семью. А тем следующее, смотрите, была, раз уж тогда к вам как к компетентному экономисту обращусь, потому что мы тут с психологом говорили, но это вопрос экономики все-таки. А, значит, история следующая, что Суперджо попросил людей, и оказалось, что 37% опрошенных мужчин говорят, что они, в принципе, готовы уйти в декрет. 37%. Это по Суперджобу.
Ну, я вам скажу, я и сам сидел с детьми.
В декрете?
Ну, я не официально сидели? В декрете, просто супруга пошла работать. Это было в Греции. А я сидел, я писал статьи.
Ну, то есть вы прямо, ну, условно можно Грецию. Сказать, что вы были в декрете.
В некотором смысле, да. Но официально, вот. Конечно, нет.
Но это, но смотрите, это все-таки мода, смена поколений. И самое главное, как отношение к формату семьи и взаимодействию внутри семьи влияет, в принципе, на развитие как бы экономики в стране. Можно ли здесь провести какие-то параллели?
Да вот, знаете, давайте не параллели проводить, а посмотрим на демографическую яму.
Да.
Которая у нас образовалась тогда, в поздний советский период. 3 месяца с ребенком, потом идти работать. Мамы идут работать, папы тоже ходят на работу, им не полагается сидеть с детьми, ясель на всех не хватает и так далее. Трудно поднять первого, еще сложнее второго. И в результате зачем много детей, если все равно нужно скорее идти работать. Поэтому вот эта ситуация, когда один родитель сидит с детьми, потом второй родитель посидит какое-то время, да, с детьми, она семью разгружает, потому что мы не можем сказать, что у нас появилась в достаточном количестве система, ну, угу. поддержки самых маленьких детей. Все равно с ними кто-то должен сидеть. Не все могут нанимать нянечек, не все доверяют им. Не у всех есть бабушки и дедушки. Они, кстати, тоже работают. Тем более сейчас с повышением пенсионного возраста они должны больше работать, значит, детей нужно рожать меньше и позже нужно рожать детей,
потому подождите, а у нас два разноправленных тренда. С одной стороны, рожать надо много, потому что нас
призывы,
слишком мало.
Это призывы, а мы же про экономику начали говорить.
Да, про экономику, да.
А экономика смыкается с социальной практикой. И вот социальная практика и экономика с позднесоветских времен как давили, так и давят. Ну, что не надо много детей.
Ну, подождите, в Советском Союзе как раз в 89-м году был введен этот самый декрет в 3-летний, да. Поэтому поздний советский период, ну, как раз 89-й год.
Я много слышал от своей мамы по поводу того, что такое работающей женщине с маленьким ребенком, да?
Так это то же самое и сейчас,
70-й год, да. Поэтому вот так постепенно образовывалось, там, я про 90-е не говорю, вот эта демографическая яма в нашей стране. Так что... Нужно искать решение.
Как?
Но
в чем оно?
Одно из решений, понятно, что на уровне государственной политики это больше ясель, да, о чем президент говорил, угу. А на уровне практики, ну, наверное, чтобы имелся декрет и для отца.
Так нет, он и так мне. Есть. Он ну, и так практика, есть. Или один, или другой практикой. Может.
Не или.
А что, оба?
Оба. Конечно,
оба
не или,
декрете.
А за каждым определенный срок, там, первый период. Мама, второй период папа сидит с ребенком.
А что это даст?
Время. Это даст время.
Нет, я просто пытаюсь понять, что ну, она вышла из декрета, он взял декрет. Какие проблемы? Это же и сейчас можно сделать.
Ну хорошо, значит, должно быть нормальной практикой. Это должно не вызывать никаких этих эмоций.
Кого?
Правда, здесь вопрос сразу с как бы заработком встает, потому что часто мужчины зарабатывают больше.
И?
Ну что и? Вот тут вот такая вот дилемма. И не хотят по этой причине, потому что тогда у семьи будет меньше денег, маленький ребенок, большие расходы, на всех висит ипотека.
А как быть с тем, что у нас есть определенные...
Ну, я еще самозанятые, фрилансеры и так далее. А есть... это уже нерешаемая проблема.
А есть другая проблема.
Их специально для этого создали, чтобы они...
Сами себя обеспечили,
чтобы сбросить их с поезда. Современности.
Ну, подождите, а ну как же так называемый, я это, честно говоря, мое выражение, налог на детность у женщин, потому что, когда говорят, а почему же у женщин там зарплата на 30% меньше, ну, потому что, ну, у тебя же маленькие дети, там они, или ты будешь рожать, или будешь на больничных сидеть, а вообще это невыгодно. Ну, то есть, очень странная и, правда, дихотомия. Как ее решать, эту дихотомию?
Да, я, честно говоря, не верю в то, что в России... в самом деле вот специально женщинам платят меньше.
Да,
вот во Франции это практика.
Да, Матвиенко говорила, что у нас есть определенные проблемы
это с проблема, дискриминацией. Это, ну, это проблема, в чем выражается? Работодатель действительно ну, предполагает, что там, молодые женщины выйдут замуж, уйдут в декрет, и, соответственно,
и что?
Их продвигать дальше там, по карьере, профессионально им сильно развиваться, особо поощрять нет смысла, потому что вы их потеряете на несколько лет. Может такое быть?
Ужасно. Это ужасно, ужасно. Цинично.
Для компании
я, как
это...
женщина, говорю ужасно цинично, потому что
поэтому...
женщина, рожающая детей, становится более мобильным вообще
поэтому
существом.
Встает вопрос. То есть поэтому придумано в интересах работодателей сразу много способов, как и женщинам, и вообще платить меньше. Там один способ – это самозанятые, которые не самозанятые.
Вынудить, в смысле, уйти в самозанятые.
Срочный контракт, срочный договор.
Так.
Тоже же удобно, правда? Все, всю социалку всю скинули. Что у нас-то еще там есть? Договор партнерства, там как-то это вот как-то
называется. ГПХ.
Да,
гражданский.
Гражданство
право. Хозяйствование. Как-то так это называется.
Ну, это тоже способ для работодателя увернуться. То есть работодатель не прижат. Для работодателя создано достаточно лазеек. То есть только респектабельный, устремленный в какую-то там даль работодатель может нанимать людей постоянно. Ну, например, ему нужны специалисты, без которых электростанция не обойдется. Или достаточно сложное производство, технически грамотные работники, медицинское учреждение, еще кто-то, да? А все остальные, для них создано достаточно лазеек для того, чтобы, ну, не обременять себя. Это серьезная проблема социальной политики, потому что, когда говорят о том, что государственная политика должна там удовлетворять запросы бизнеса, ну вот она в данном случае их удовлетворила.
А бизнес насколько удовлетворяет запросы общества? Ну, как раз вы как директор института нового общества вопрос
возникает. Бизнес вообще про общество не думает. Основная
идея. Про прибыль думает.
Бизнес вообще не думает. В бизнес, даже крупный, находится на недостаточно высоком уровне понимания той реальности, в которой он находится. Посмотрите, как они поняли вообще специальную военную операцию. Наши там банки, как тяжело до них доходило, что это вообще-то ответ на совершенно новые исторические обстоятельства, и что без этого теперь не обойтись.
Оказалось бы, вроде капитализм штука такая довольно гибкая, но многие банки официальной позиции, в общем, мы как бы дистанцируемся от всего. Помните призыв президента страны, который говорит, ну, а что вы теряете, уже все, вы под СДНом полностью сидите, приходите на новую территорию. Ну, нет, рынок, вы понимаете. А если бы они устроили хозяйственное, понимаете, производственное соревнование, я выделю на производство, там, на какой-нибудь завод ВПК 100 миллионов рублей, а я выделю там 100 миллиардов рублей. Представляете, как стахановцы от банков. Но это только, это фантазия.
Это в теории.
Абсолютно.
Это в теории, нет. Они совершенно другой логикой руководствуются. Более того, они считают, что логика, которой движется государство, и логика, которую диктует или пытается диктовать общество, она неправильная. Вы поймите, что в их представлении... Они же ведь неолибералы, то есть у них есть определенная религия. То есть если мы говорим про крупный бизнес, и вообще в значительной мере про бизнес-прослойку в России, про, особенно про тех, кто сделал большие успехи в 90-е годы, то они исповедуют неолиберальную экономическую религию. Это то, что преподается у нас во всех вузах, это то, что есть в ЕГЭ, в ЕГЭ, то, что есть в колледжах, в учебниках. Ну, то есть учебники у нас просто перевод американских учебников,
это про
по большому
что?
Счету.
Про что именно?
Это про то, что есть рынок, и так. Он существует сам по себе. И государство ты не мешай. И что нужно, чтобы было меньше государства, больше свободы предпринимательства, тогда будет процветание. Это ложь. Это просто ложь. Наш экономический рост находится в огромной зависимости от государственной политики. Угу. То есть если государство проводит политику защиты национального рынка и поощряет национальное производство, то в этом случае мы получаем развитие. Если государство сводит свою роль к постоянному повторению мантры «придите, придите иностранные инвестиции, постройте нам промышленность», как, допустим, это было в нулевые годы.
Ну, это тогда было.
Какой
сейчас
результат?
Ты как раз, видите, как оказалось, что потребовалось, видимо, потребовалось в какой-то степени специальная военная операция, потребовались санкции, потребовалось еще что-то, чтобы внутри, я прошу прощения, чтобы внутри пришло осознание, что внутри страны можно не просто оставлять деньги, а вкладывать деньги. Ну, потому что мы сейчас вкладываем деньги внутри страны, ну, чтобы, в общем, выжить фактически.
Специальная военная операция возникла как ответ на, в общем-то, неизбежное столкновение с американским прокси-силой, да, то есть бандеровской Украиной. Когда уже выяснилось, что все попытки каким угодно способом, изначально совершенно гнилые, никуда не годные Минские соглашения как-то реализовать ни к чему не ведет, и что нужно Гордеев узел не пытаться распутать, а просто разрубать уже, потому что иначе он тебя просто придавит, этот узел, своей тяжестью. Вот тогда началась специальная военная операция. В принципе, ну, об этом тоже Владимир Путин сказал, что в 2014 году надо было начинать действовать. Я в 2014 году считал, что нельзя было прекращать действовать, потому что
уже прошло,
возобладало
ладно,
представление, что надо прекратить действовать
уже,
и договариваться... с агрессорами.
Нет, уже это все прошло, понятно, что, наверное, сейчас осознание приходит, что нужно действовать по-другому. Вы говорите про сохраняющийся тренд неолиберализма. Тогда другой момент.
Сильнейшие позиции.
Сильнейшие позиции.
Мы находимся, смотрите, где мы находимся. Мы находимся в исторической эпохе, которая возникла на руинах неолиберализма как экономической глобальной практики. Ну, Всемирная торговая организация мертва. Международный валютный фонд, ну, в общем, где-то он влияет.
А что же мы в ИТО до сих пор сидим и не выходим
оттуда?
Это
отдельный вопрос, потому что, может быть, невыгодно выходить, а выгодно делать вид.
Что мы там.
Что мы там, да. Потому что все уже делают вид, что они там. То есть, ну, как бы все, это уже умерло на самом деле. Американцы больше всех делают вид. К сожалению, я сбился, значит, а ответ-то состоит в том, что эта эпоха образовалась как эпоха в результате краха экономического, прежде всего, краха, неолиберальной политики, неолиберальной модели или системы, точнее, капитализма под влиянием большого экономического кризиса 2008-2020 годов, но это не значит, что все сразу ушло, да, то есть все как бы чистый лист, нет, на лист, на котором мы пишем историю, на нем очень много чего написано, и это из прошлой эпохи. В частности, в головах записано огромное количество мифов, это особенно касается руководителей в коммерческом секторе, чиновников, это касается деятелей культуры, это касается системы образования, особенно высшего образования. Неолиберализм пропитывает все. Вот мы третий год специальную военную операцию, да, ведем, а в наших вузах преподаются гендерные исследования. То есть идет пропаганда ЛГБТ, совершенно спокойно.
Пропаганда?
Конечно,
где
совершенно
это?
Спокойно.
Это повсеместно.
Программы есть такие.
У нас ЛГБТ что там, экстремистская, да, организация террористическая?
Да,
ага.
Да.
Так.
Да. Это гендерное исследование, включается в гендерное исследование.
Так, может быть, они проводятся для того, чтобы доказать всю патовость и ничтожность.
Это не исследование, вы поймите. Нет, это не исследование.
А что?
Это такое название, то есть это в кавычках гендерное исследование. Это просто неолиберальная идеология насчет того, что должно быть вместо полов. И как должно быть устроено общество, где вместо двух полов существует эта сложная система и, соответственно, вся правовая система. Это преподается.
В каком вузе-то? Просто интересно.
Ну, это, ну, слушайте, ну, на Урале преподаются, в уральских вузах преподаются. Преподаватели на свой страх и риск могут критиковать в процессе преподавания, если они поддерживают специальную военную операцию, они критикуют эту программу. Но эти программы предписаны из Москвы, они есть. Поэтому, если мы хотим, ну, представляем себе, что там все кончилось, да, то есть все, то как бы новая эпоха и как бы с чистого листа, нет, не с чистого листа, другая сторона занимает множество позиций в литературе, пожалуйста. Я не уверен, что в литературных конкурсах могут пробиваться авторы, которые, ну, не являются либералами. Там вся вот эта прослойка писателей, критиков, это касается тоже и кино, режиссеров, сценаристов, это все формировалось на основе определенной неолиберальной идеологии, системы, целая система воспитания. Поэтому у нас, кстати говоря, такая резкая негативная реакция на множество фильмов, которые вроде бы должны быть патриотическими, но все время какой-то изъян несут. И люди все это отмечают и критикуют.
То есть
это интернет просто полон этой критики.
С точки зрения науки называется это нейропластичность, то есть это свойство человеческого мозга, заключающееся в возможности изменяться под действием опыта. Опыта просто набрано, старого опыта очень много, поэтому нейронные связи очень прочные. Это рано или поздно все равно будет меняться, но другое
не
дело,
в этих людях.
Да, то есть, но вы в даже других людях, боже людей.
Мой. Но в других, людях поменялось, эти люди отсечены от процесса, им говорят, так, идите преподавать гендерные исследования, проповедовать ЛГБТ. Все.
Можно я про Набиуллину спрошу? Они про... Бог с ними, с гомосексуалистами.
Ну, вы же начали с семьи, мы...
Да... А я на гомосексуалистов не
выходила. Там и про феминизм
я
тоже.
Я ничего плохого в феминизме не вижу, кстати, если что.
Ну как, нет, почему феминизм, как и мачизм, это две крайности, то есть, по сути, это... Одна если идеология понимать. Против мужчин, другая, по сути, против женщин.
Я феминистка,
да?
Но не против мужчин.
Почему? Ну, посмотрите.
Абсолютно нет.
Ну, нет, как тогда? В таком случае вообще не феминистка. Нет.
Феминистка.
Нет, вот это не феминизм.
Почему нет?
Потому что есть другое направление. В нашей стране была какое? Произведена политика, реализована политика эмансипации. Так. То есть, когда левые преобразования, социал-демократические, изначально коммунистические угу. у нас на практике, выразились в чем? Освобождение женщин из-под власти мужчины, под власти мужа и брата, ну, отца так. в том числе. Это называется эмансипация.
Значит, эмансипированная женщина.
Абсолютно. Эмансипированная ну, да. женщина. Это не то же самое, что феминизм.
Нет, просто я различаю феминизм классический, феминизм, вот этот неофеминизм, который пропагандируется, что мы против всего child-free и прочее.
Социал-демократы, которые выступали, женщины-социал-демократы, такие как Клара Цеткин, Роза Люксембург, Анжелика так. Балапанова в Италии, которые выступали за эмансипацию, они были противниками феминизма, они угу. были против феминизма. Феминизма, значит, суфражизма, то есть они выступали против, потому что они считали, что дело освобождения так. женщин невозможно без общего, ну, без участия мужчин. То есть да. освобождение должно быть общим делом мужчин и женщин, освобождение в данном случае женщин, да, и формирование более равноправных отношений. В этом выражалась как раз социал-демократическая сущность этих преобразований в 20 веке. В нашей стране угу. очень глубоких преобразований. У нас более свободное общество и более модернизированное, чем общество где-нибудь во Франции.
У нас абсолютно, да, это правда. И, кстати, это тоже любопытная тема, что наше общество оказывается более гибким, чем то общество, которое нам преподносилось в качестве образца, куда нужно следовать. Как так вышло? Культурные особенности, большой исторический пласт, что здесь вы видите?
Наше общество радикально изменилось в 20 веке. Мы прошли беспрецедентную по масштабам, по глубине модернизацию. Китайское общество так не модернизировалось в 20 веке, угу. так глубоко, как мы. Мы пробежали за несколько десятилетий века развития, просто века, и оказались совершенно новой социальной структурой общества, с новыми возможностями для людей, с новым образовательным уровнем, который просто был даже недостижим в западных странах. Угу. То есть это называется... Великая модернизационная революция 20 века. Поэтому, ну вот, мы не как бы, мы продукт великих свершений, которые, в общем-то, были совершены нашими прадедами, дедами, прабабушками, прадедушками, дедушками и бабушками.
Ну, то есть, какие-то как бы тенденции описаны. Если
это целое поколение титанов, людей, которые просто изменили Россию. Построили ее, физически ее построили. У нас большинство зданий построено в советскую эпоху. То есть мы прошли большой путь. 20 век не случайно был веком, фактически озаренным Россией в мире.
Про экономику.
Давайте про Набиуллину, да.
Про сам. Набиуллину. Смотрите, значит, инфляция, сохранение ставки Центрального банка. Это опять будем в логике неолиберализма говорить или нет? Это про
но инструментарий монетаристский, да, то есть такой как бы, все-таки неолиберальный изначально, но он все равно соединяется с экономической политикой уже нового типа, политикой неомеркантилистской, протекционистской политикой. По сути, зачем нужно повышение ставки? Ставка, конечно, рубль не укрепляет, даже 16% там, ставка Банка России, не останавливает она инфляцию.
Так.
Потому что такая ставка не создает автоматически предложение валюты на валютном рынке. Она решает другие задачи. Да, валюту создают указы президента о продаже валютной выручки и контроль за тем, чтобы компании-экспортеры валютную выручку реализовывали на внутреннем рынке. Угу. И курс с одной стороны. И у нас существовал устойчивый курс национальной валюты. Вот. Понятно, сейчас рубль не может быть не заниженным, курс рубля занижен.
То есть рубль, сейчас занижен.
Рубль занижен очень сильно.
А сколько он должен стоить?
Слушайте, при таких ценах на нефть мы видели... Вспомните, какой курс? 30 видели при таких ценах на нефть?
Ну, не 30, ну, наверное.
Ну, как? 80, там, скажем, $5 за баррель.
Ну, это тогда.
Да, в прошлой тех жизни. Более дорогих, в более дорогих долларах, которые были дороже нынешних раза в 3-4, мы имели при таких ценах на нефть.
Я бы больше сравнил с 22-м годом.
30,
я бы больше
в районе 30 сравнила. Рублей за доллар. Поэтому курс... такой, такой? Ну, мы находимся в ситуации, когда против нас ведут физическую войну и экономическую войну.
Так.
Нам пытаются организовать экономическую блокаду. Если не блокаду, то постоянные каверзы. Оказывается, давление на все соседние страны, чтобы они с нами не торговали. Знаменитая формула казахстанского руководства, что мы санкции не признаем, но соблюдаем. Вот так. Это то, чего Запад пытается добиться от всех вокруг России. Китайские банки. Одни работают с Россией, другие отказываются юани, даже юани принимать, что вообще-то нарушение, ну, как мне видится, просто законов Китая, потому что это что значит?
Мне кажется, что если бы эти все страны, коллектив, на которых давят через вторичные санкции, если бы резко эти все страны признали, что правила вот эти трансграничные они не принимают, тогда бы американцы точно совершенно или европейцы откатили назад. Но это как, если европейцы и американцы девальвируют международное право, то почему все остальные, которым объективно так неудобно, потому что хочется торговать, там, покупать дешевые ресурсы и, соответственно, вот эти вот риски постоянно не просчитывать, почему невозможно
устроить? Давайте мы поговорим об этом чуть позднее, потому что то, что происходит, это мировая революция сейчас, то, что происходит. Вернемся чуть-чуть назад, но я про это два слова скажу, потом вернемся к ставке. Зачем нужна такая ставка? Она нужна для ограничения цен на рынке недвижимости, в первую очередь. То есть для того, чтобы иметь успокоенный все-таки рынок недвижимости. Рынок, на котором можно копить для того, чтобы приобретать жилье. Ну, представьте, последние годы на 20% растут цены на жилье.
Там невозможно ничего купить.
Купить невозможно. Просто невозможно. Ты должен купить вчера. Последний момент покупки – это вчера. Да? То есть нужно купить сразу. Или прямо сейчас, потому что, ну, хорошо, ты, допустим, 10% от цены квартиры ты накопишь за год, она вырастет на 20%.
Это спекуляция.
Абсолютно. Вот это нужно прекратить, несмотря на огромные объемы строительства жилья, пытаются действовать вот таким вот монетаристским инструментом, чтобы ни в коем случае не задеть спекулянтов недвижимости физически, да, потому что ведь можно было ввести налог на простаивающую недвижимость, это был бы уже не монетаристский шаг, а налоговый инструментарий.
Кстати, да, интересный метод.
Можно было бы заставить их с этой недвижимостью идти на рынок, хотя бы ее сдавать в аренду.
Соцнайм какой-нибудь устраивать.
Да не обязательно соц. Пусть сдают по рыночной цене. Рыночная цена будет невысокая. Невысокая цена аренды приведет к ограничению стоимости квартиры. И мы получим более спокойные и не страшно растущие цены на недвижимость. Тем более, что там огромное количество однокомнатных квартир, квартир-студий сконцентрированных в руках спекулянтов. И спекулянты, вот они будут вынуждены играть против своей собственной логики. А так они это все держат и не показывают.
Но подождите, летом же, скорее всего, многое поменяется, потому что летом, насколько я понимаю, перестает действовать льготная ипотека, программа по льготной ипотеке, вот эта обширная, она будет уже узкой. И, возможно, это на ценах тоже скажется как-то.
Здесь, нет? Значит, по льготной ипотеке нужно объяснить, почему против нее так вот, значит, да, началась кампания. У нас ведь 500 000 человек встали в строй за прошлый год, получая зарплату 208 тысяч и более. Заключив контракты с Министерством обороны. 300 тысяч человек, как минимум, должны заключить такие контракты в 2024 году. Мы получаем обширный класс покупателей недвижимости в регионах. И, ну, чтобы просто цены удержать под контролем в этой ситуации, да, нужно убрать другие стимулы для рынка, потому что льготная ипотека – это стимул, когда вы... Ну, просто стимулируйте кого-то покупать, а здесь у вас есть, вы уже стимулируете с другой стороны, со стороны вот такого военного кейнсианства, и в результате что? Цены должны взлетать, что ли? Ну, надо же как-то постараться их ограничить.
Давайте после новостей продолжим. Василий Колташов с нами, информационный выпуск.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15:37 в столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Василий Колташов с нами, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Так, а какое объяснение с курсом до 22-го года, спрашивает Фантом, что там было? Ну, видим, почему
он был. С курсом чего?
Доллара, ну, рубля-доллара.
Ну, во-первых, давайте начнем по порядку, что у нас первая девальвация рубля произошла в 2008, под конец 2008, начало 2009 года. Потом... В тот момент были забыты все разговоры о том, что у нас есть всякие резервные фонды для стабилизации курса рубля, если вдруг мировые цены на нефть пойдут вниз. И после этого у нас было достаточно много девальваций. У нас была девальвация 2014 года, потом 2015 неприятный, 2016 в начале сильнейшая девальвация 2020 года снова на крахе цен на нефть. И дальше обвал рубля в начале 22-го года с началом СВО, просто потому что Банк России забыл отправить фондовый рынок на каникулы после того, как началась специальная военная операция, и забыл ввести ограничения на вывод капиталов из российской экономики. Соответственно, началась продажа ценных бумаг на московской бирже. На других рынках все скинули, все бумаги, кто мог, иностранцы, и спокойненько, быстренько стали выходить из российской экономики, тем более, что здесь их благословили на это, обменивая попутно рубли на доллары, выходя там, в долларах, в евро, да. То есть таким образом. То есть им был обеспечен спокойный выход, потому что идеи свободы предпринимательства, свободного движения капиталов, они предполагают, что нельзя мешать свободному движению капиталов, и надо
поэтому
соблюдать.
Американцы сами решили ограничить свободу движения капиталов, запретив нам на личные деньги.
Авторы идей внесли поправки.
Но, кстати, надо отдать должное, что,
чиновники,
в общем, рынок-то все равно,
не знали.
Оказывается, рынок все равно все разрулил, и в какой-то степени рынок действительно...
Я ничего не знаю, какой рынок там разруливал. Президент Путин подписал в ответ на рушащийся рубль. В 2022 году было совещание, на котором председательствовал президент, там был премьер-министр, там собрали всех этих наших либералов, Силуанов, Набиуллина, и, последовали ограничения на вывод капиталов, последовал указ президента о продаже валютной выручки компаниями-экспортерами, поэтому какой рынок, что...
Но вы же не дали мне договорить.
Ладно, теперь ваш черед.
Разрулил рынок, я имею в виду, что если американцы накладывали санкции, у них же политика санкционного давления целиком и полностью, тем самым пытались вырубить вообще Россию из мировой цепочки экономической. Но оказалось, что система торговли, рыночная экономика оказалась гораздо сильнее, чем политическое давление, которое на нее оказывается. Ровно поэтому оказался серый флот, авральный режим, да, но все равно всякий параллельный импорт, фирмы-прокладки какие-то, всевозможные там обходы. Другое дело, что вторичными санкциями, третичными, четвертичными можно давить сколько угодно, но по факту все равно какая-то лазечка находится. Другое дело, что действительно, вы правы, ограничение через государственное управление и показало, как можно влиять на курс, но ограничение есть и сейчас по продаже валютной выручки, но при этом на курсе это не сказывается. Как так?
Я не знаю, что у нас были ограничения по продаже валютной выручки на курсе.
Да.
Слушайте, потому что по поводу курса, по всей видимости, есть определенный консенсус элитарный, что он должен быть на таком уровне, что в этом случае мы получаем рентабельность экспорта, потому что то, что раньше шло по трубопроводам, теперь должно перебрасываться по железной дороге. И нужно уменьшить издержки в процессе производства, то есть нужно, чтобы меньшими были издержки внутри страны, нужно сдержать рост цен на недвижимость, потому что в ответ на такую девальвацию рубля уже мы переходим к 2024 году, поскольку, я понимаю, все-таки людей интересует не воспоминания о 2022-2023, да, а именно то, что произошло в прошлом году. Да? Вот мы что получаем. Получаем более устойчивую экономику, которая продолжает создавать рабочие места, где продолжается быстро развиваться обрабатывающие секторы машиностроения, микроэлектроника. Не очень пока получается разогнать производство в гражданской авиации, гражданское авиастроение восстановить, но, тем не менее, на этом пути мы находимся, там будет результат. Вот что мы получаем в результате вот этого ослабления рубля. Это, конечно, инструмент так себе, инструмент, к которому в таком радикальном виде прибегли именно потому, что были допущены серьезные управленческие ошибки в прошлом. Например, нужно было строить новые линии железных дорог, начиная, может быть, с 2000 года, да, то есть транспортную систему Сибири расширять с 2000 года, а может быть, особенно активно с 2008 года. А тогда, кстати говоря, наши либеральные чиновники, экономические, когда первая волна кризиса ударила, они что сказали? Что надо свертывать автомобильное дорожное строительство, потому что если экономика растет, то мы строим дороги, а если она падает, то мы не строим дороги. Это нормальные неолиберальные чиновники, которые учились по американским учебникам. У них вот так мозг устроен.
Так в Америке как раз-таки
очень много
дорог.
А почему у американцев не получилось по нам нанести сильные удары?
Да.
Значит, это нужно объяснить, что если вы несколько поколений управленцев воспитываете на экономикс, на экономической идеологии американской, вы получаете просто идиотов, которые допускают такие ошибки, которые их прадеды, воспитанные на политической экономии, на кейнсианстве, они бы просто не допустили. Они бы просто, они бы знали, что вот это действие приведет к таким результатам, это к другим результатам, что здесь найдется серый флот, что здесь найдутся фирмы-прокладки. Они бы это знали. А эти нет. Абсолютно, они не понимали.
Но это
они
имеют
очень, ну, конечно, это религия. Это экономическая религия, да. Но я почему и говорю, что это серьезная проблема, потому что это та религия, которая преподается у нас под видом экономической науки практически тотально.
А как надо? Ну, вот в идеале.
Надо, во-первых, преподавать... В первую очередь базовые понятия и преподавать классическую политическую экономию, которая происходит из 19 века. Надо преподавать, ну, с корнями в капитале Маркса, который, по сути, довел до своего времени, до совершенства всю работу политэкономов 18-19 века.
Но это, опять же, ключевое для своего времени, а времена-то меняются.
Ну, времена меняются, законы-то экономически работают примерно так же. Почему я, собственно говоря, и сказал вам, что прадеды нынешних американских управленцев экономических были на порядок компетентнее, может, на несколько порядков и умнее, и больше понимали в экономике, чем эти кретины, которые, вообще-то говоря, играли против нас очень-очень плохо. Именно поэтому мы и выигрываем.
Ну, нет, подождите,
у них определенное представление в голове. То есть это,
да. У них было представление, что мы сейчас санкции ведем, карточки выключим, и все закончится.
Ну да, все кончится. Да. Потому что это же они верят в то, что ВВП это, например, показатель экономики.
А, то есть про 2% ВВП вот.
2% ВВП, вот эти знаменитые в нашей стране, да, то есть, что, ну, смотрите, это как бы жалкая экономика, когда Россия, про Россию, да, как они себе представляют, которая поставляет нефть, газ, мы сейчас им раз перекроем, и все, и они посыпались. А еще если карточки отключить, им вообще конец. Ну что, где они, как они выкрутятся? Никак, они погибнут, и все, и мы победили. Дрожите.
Русские,
да. Ну вот как вся философия. Вы представляете,
на самом деле, это правда очень странно.
Это же продукт элитарных вузов западных, британских, американских.
Смотрите, если в этой логике рассуждать, да, то, в принципе, американцы, ну, американцы, а европейцы просто там выполняют волю, понятно, возвели в абсолют некую понятие экономики как некой элитарности, понятие денег как некой элитарности. Ну, то есть, да, мы придумывали национальную систему платежных карт, систему МИР, а до этого американцы как бы предоставляли эти продукты как привилегию. Получается, уже задним числом, задним умом-то мы понимаем, виза, мастер-карт – это привилегия. Хотим – дадим, вы будете платить, хотим – заберем. Самолеты в лизинге. Тоже получается, вам не нужна своя гражданская авиация. В лизинг берите, еще будете нам
должны. Я не знаю, почему они думали, что мы их вернем?
Ну, как мир, основанный на правилах. Ну что вы, Василий, ну о чем
подождите.
Вы говорите?
Мир, основанный, да, в данном случае,
мы,
даже
правда,
не правила.
Мы, правда, стали возвращать через, ну, как деньги, там, выкуп, он 300 миллиардов рублей потратили уже из ФНБ, по-моему, на выкуп этим самолетам. Но по факту это представление экономики и вообще денег, возможностей, логистики, как некоего премиума. Тот же самый, да, не придумали мы до этого систему, нас же убедили, что, господи, Ллойдс, все страховщики уже придуманы до нас, поэтому чего вы будете придумывать свои?
Как вы будете торговать нефтью, если все страхуются в Нью-Йорке и в Лондоне?
А
да?
Мы хотим заберем это все, и вы
мы просто ваши танкеры не застрахуем, и вы не сможете ничего продать.
Но это же очень странная история. Но это правда очень странно.
Слушайте, вы понимаете уровень деградации? Значит, смотрите, что вы должны понять относительно развития общества? Наши слушатели и зрители должны что понять? Что это процесс не... Дурное влияние марксизма, ленинизма советского. Это не процесс непрерывного восхождения от простого к сложному. Что наша цивилизация, она не становится все совершеннее и совершеннее. Американские управленцы не становятся все умнее и умнее и умнее. А это процесс гораздо более сложный. Бывают периоды, когда руководители очень умные, а бывает, когда они просто становятся полными идиотами. Бывают экономики, которые процветают, а потом они начинают деградировать и разрушаться, достигнув некоторого уровня развития. То есть это гораздо более сложный процесс. То, что я объясняю, преподавать нельзя. Ну, то есть это просто никто не допустит, чтобы это преподавалось. Преподается экономикс. Преподается экономикс у нас. Все россияне должны быть воспитаны в экономикс, в американской экономической идеологии.
То есть... Нет, но есть выражение «хочешь жить, умей вертеться».
Поэтому вот, видимо, огромный интерес к тому в обществе. По этой причине огромный интерес к тому, как на самом деле функционирует экономика и функционирует государство, и почему Запад оказался настолько как бы глуп и неэффективен. Вот этот интерес, он очень здоровый, и он приведет неизбежно к тому, что в нашей стране наука и политика будут развиваться. Политика там, прежде всего, как международная политика в данном случае, как эффективность российского участия в больших делах между странами. А на Западе мы получили реализацию вот такой простой формулы, что как только вы достигаете определенного пика в развитии, то есть финансиализации, начинается деградация, эта деградация оборачивается, экономическая деградация, да, вульгаризация вашей экономики оборачивается деградацией ваших руководителей. Дальше начинается воспроизводство все более и более, все менее и менее компетентных и трезвомыслящих менеджеров, политических и в том числе экономических, которые уже даже не в состоянии критически мыслить, то есть не верить в собственную пропаганду, ну, в частности, про 2% там российского ВВП, да, как мирового,
но
как доля мира.
Но у нас учили этому, что все ужас и кошмар. Но во многом мне сейчас мысль, кстати, в голову пришла, это к вопросу вот мировой революции, мы с вами хотели это обсудить, да, в экономическом плане.
Многополярный мир. Вы понимаете, с точки зрения американцев это выглядит? Это выглядит как бунт.
Катастрофа.
Как бунт. С точки зрения американцев все очень просто. Вы просто должны встать на колени, поцеловать Джо Байдену ботинки и сказать: Джо, мы признаем твой мир, основанный на правилах, просто. Любые твои правила будем соблюдать.
Будем вечно платить репарации.
Да, и будем платить репарации, все отдадим.
Но, смотрите, тогда
всё
получается, что логика, логика одержания победы кроется в использовании их же оружия. Потому что с точки зрения западной идеологии, западного мира, тот же самый доллар существует благодаря тому, что, он обеспечен всемирным, например, признанием и доверием, да? Ну, по факту так. Но тогда идем от обратного. Если большей части света, хотя бы странам БРИКС, они договариваются, что, соответственно, вот этот мир, основанный на правилах, их реально не устраивает, и они целиком и полностью перестают бояться вторичных санкций, игнорируют все это жестко и работают в свою логику, то, соответственно, все, этот мир, основанный на правилах, рушится. Ну, потому что по факту, западный мир выезжает чисто на инерции доверия, признания и боязни.
Ну, насчет доверия я бы усомнился.
Ну, доверие доллара. Ну, хорошо, признание,
доверие,
что нам это удобно. Ну,
доверия нет, потому что доверие лежало в основе вашингтонского консенсуса, то есть установления нового издания американской гегемонии в 80-е 90-е годы с распадом Союза. Тогда было доверие, сейчас скорее страх. Страх, что, тот же Казахстан, чего он боится? Санкции введут или что отберут деньги казахстанских олигархов?
Да,
страшно. Начинают давить на Токаева, там, давай не торгуй с Россией, президента Токаева, да, Касым-Джамарта, да, значит, давай там и так далее. Ну, то есть подчиняйся там, что хотят американцы, британцы, слушайся их, да, вот это вот местная элита, местные чиновники, которые там воровали в Казахстане годами, никто же их не вычистил толком, они как были, так и остались, там потихонечку их там чуть-чуть сдвигают, но это то же самое везде на постсоветском пространстве, похожая ситуация во многих других странах, Турция тоже щупает, а как Россия сильна, слаба, то есть они начинают там не рассчитываться там. Турецкие банки начинают, например, просто блокировать переводы российским компаниям за поставленные им нефтепродукты. Странное поведение, как нашумевшее.
Only business, мы это понимаем прекрасно.
В других странах, да, хотя, в принципе, можно просто завести деньги в Китай, через там 10 китайских компаний это все провести, и деньги попадут к российской китайской компании, которая выведет их через нормальный китайский банк, выведет их в Россию, да, вот, например, да, в форме юаней, например. То есть вот такое так же можно сделать? Можно, но они стараются искать способы, как здесь поживиться за счет России, потому что им кажется, многим кажется, что Россия все-таки слаба, что Россия проигрывает. Вот мы наблюдали не так давно избрание в Финляндии президента националиста антироссийского, и там соревновались вообще два яростно антироссийских кандидата. В более-менее умеренные, вменяемые, там они все осыпались там куда-то вниз, за них не стали голосовать. Это что? Это следствие того, что пропаганда на Западе, она работает, она внушает, что Россия проигрывает, что она слабая. Уже никто не рассказывает про то, что наша экономика, это там экономика мизер.
Разорванная в клочья.
Да, мизер, разорванный в клочья. Но говорят, что Россия проигрывает, что российские солдаты там, они ничего не могут наступать, там бегут. Ну, повторяют пропаганду бандеровского, киевского вот этого вот режима. И внушается всем, что Россия вот сейчас падет, и вы как шакалы броситесь, и каждый оторвет от нее кусок. Кто там кусок нефти, кто кусок газа, кто кусок территории. Вот так будет. Да. Вот это вот они внушают. И здесь же тоже нужно понимать, что наши ближайшие соседи, и постсоветские республики. Это касается и Турции, и некоторых других государств. Они рассматривают себя как либо как советских сепаратистов, либо как случайно уцелевшие государственные образования рядом с Россией. Случайно уцелевшие, да, потому что, ну, так сложились обстоятельства, что, и, что там Россия была занята разгромом нацизма, гражданской войной собственной, что она просто, ну, там, с Турцией. Ну, то я говорю про Турцию, что Турция просто осталась, проигрывая, начиная с Екатерины Великой, одну за другой все войны против России, Турция, кроме Восточной войны, конечно, да, там Англия, Франция и Сардиния их вытащили. Это было в 1850-е годы, навязав нам парижский очень невыгодный мирный договор. Но в основном все проигрывая и проигрывая, и теряя, сжимаясь просто. Вот она в какой-то момент себя, ну, начинает турецкая верхушка, вот тот же Эрдоган даже, они себя ощущают как случайно уцелевшие.
У нас только у Лукашенко есть из союзников, видимо, это вопросов к нему, у него или к нему больше, чем ответов. Да, с Лукашенко как раз после 20-го года уж точно теперь все... И самое главное, и Александр Григорьевич Лукашенко это прекрасно понял. Ну, как бы 20-й год расставил все по своим местам.
Ну, он очень тяжело к этому приходил.
Ну, мало ли, ну, слушайте, человек, ну, как бы политики тоже, в общем...
Человек не может поступать сразу правильно, он должен использовать все другие варианты.
Послушайте, ну, опыт... Опыт, да, обстоятельства, опыт. Все что угодно, плюс давление. Это ясно совершенно. Другое дело, что слушатели спрашивают, хорошо, а получается, России какая-то своя экономическая идеология нужна или к чему вы ведете?
Ну, России своя экономическая идеология какая? Нужна. Да, в общем-то, она не только российская, неомеркантилизм как идея развития. То есть рынок существует под контролем государства, развивается благодаря государству, государство отвоевывает для экономики, для экономических структур малых, средних, больших пространства, в том числе и территориально. Это что происходит на Украине? Это отвоевание пространства происходит. Украинские олигархи будут сброшены с корабля современности, да, уничтожены. Они это уже поняли. Им предлагали по-другому. Они не захотели. Они решили, что так им будет... Они быстро и легко победят Россию. Сейчас они понимают, что, в общем, что-то не получается. И они исчезнут. А все это пространство будет переустроено. Переустроено с участием российских экономических структур. Вот так будет и дальше.
То ну, есть если это... там уже транснациональные компании владеют многими как бы, ресурсами на Украине, в частности, сельским хозяйством,
ну, как это все будут судиться с нами в Стокгольмском суде. Будут показывать свои бумажки.
В Стокгольмском суде?
Ну, я не знаю, где найдут себе другой суд, где угодно. Они могут судиться там и в Техасе, они могут где угодно судиться. Это не будет иметь никакого значения, потому что мир изменился. Они ничего не высудят. То, что они там себе захватили...
А мы не становимся заложниками этих идеалов, не романтизируем ли мы? Потому что, ну хорошо, рано или поздно все равно все... Секунду. Рано или поздно все равно все со всеми на каких-то условиях, очевидно, договорятся. И будет понятно, что торговать нужно.
Договорятся после того, как произойдет крушение американской гегемонии.
Значит, вы думаете, оно произойдет?
У меня в книге «Капитализм, кризисов, революция», которая вышла в 2019 году, так, содержался прогноз того, как будут развиваться события с экономической точки зрения, что Запад оказался не способен принять правильные решения в ответ на кризис 2008-2020 годов, он заморозил свою ситуацию, то есть болезнь не лечил, в результате его ожидает постепенная потеря всех позиций, это было тогда там написано, в сфере промышленности и переток силы в сторону Китая, России, Индии и других стран. То, что Соединенные Штаты устроили нам такую ситуацию, что нельзя было уже не начать специальную военную операцию в 22-м году, ну, то есть в 21-м году уже все, кто интересовался, с февраля 21-го года знали, да, что война будет. Это просто сказали украинские генералы Верховной Раде. Они просто это сказали, понимаете? Это, ну, нужно было быть Набиуллиной, чтобы не знать. Все остальные знали. Все знали, что будет, что неизбежно будет конфликт. Ну, кто следит за тем, что официально заявляется? Так вот, Запад, по сути, восстал против этой перспективы. То есть, американцы сказали, нет, мы не допустим постепенного выкачивания нашей экономической силы и переток экономического лидерства к новым странам, странам БРИКС, ну, новым экономическим лидерам. Так. Мы просто завяжем такой конфликт, в котором Россия и Китай сломаются, и мы победим. И, то есть они сказали, мы ставим все, садимся за игорный стол и начинаем играть. Играть военно-политическим образом. Вот что они сделали. России и Китаю это не очень-то интересно было изначально и не очень-то выгодно. Отсюда, кстати говоря, рациональное стремление к тому, чтобы как-то с Минскими ли соглашениями, еще как-то переговорно.
Ну, очевидно, что торговать всегда лучше, чем воевать. Ну, да.
Не всегда. Нет, не всегда. Вот им не лучше.
Идейно, я имею в виду.
Для американцев сыграть ва-банк – это последний шанс. Вот они играют с нами в ва-банк.
А почему последний? Ну, как бы после этого что? Что-то развалится, что ли? Мы понимаем, что они стали заложниками.
Крах доллара, крах фондового рынка, разорение или, по крайней мере, резкое сокращение номинального богатства ведущих американских семей, которые сейчас числятся невероятно богатыми.
Это
касается
чего?
Ротшильдов. Ну, на основании падения доллара, чего? Основании падения курсов ценных
чтобы
бумаг.
Чтобы доллар упал, надо, чтобы долларом перестали пользоваться.
Нет, значит, давайте по-другому. Золото может вырасти, цены могут вырасти, нефть может вырасти, доллар может падать в товарном выражении. Он может быть там на прежней позиции к рублю, к юаню, там, к евро, но его падение может выразиться вот в этой форме. Значит, дальше. Существуют американские компании, бумагами которых разными видами торгуют американские биржи.
Так.
Эти бумаги имеют невероятную стоимость сейчас. Там на многие-многие триллионы долларов. Представьте себе, что эти американские компании, они год от года демонстрируют нарастающие проблемы, ухудшающуюся реальную отчетность или подозреваемую отчетность, и смысла покупать американские бумаги нет. Рынок начинает сдуваться, в нем начинает возрастать роль Федеральной резервной системы, которая для того, чтобы поддержать бумаги компании, начинает их скупать, на свой баланс отправлять, то есть вливает доллары. При
то
этом
есть пузыри. Америка...
пузырь начинает поддерживаться искусственно, не раздуваться, хотя поддерживаться искусственно. При этом китайские, российские, индийские, бразильские товары все более и более качественные, их больше и больше.
Но
производить в США, в Евросоюзе, в Англии дорого, потому что высокие курсы национальных валют, девальвации никто не разрешает, это их прямо как бы такая одна из главных позиций.
Они попытаются вытянуть всех остальных за собой.
Ну и вы получите что? Что иностранных товаров на вашем рынке все больше и больше, ваши компании пузыри, ваша валюта постоянно падает в нефтяном, в золотом, там, в угольном, пшеничном, в каком угодно выражении.
С кем будут китайцы торговать, если для них американский рынок самый крупный?
Ну, с нами будет торговать. На 200 с лишним миллиардов долларов с нами уже торгуют, будет торговать больше.
А найдет что купить?
Будут торговать со странами, которые будут поставлять в США ширпотреб. Китай будет поставлять машины и оборудование для них. То есть будет машиностроителем этого процесса. Так что американцы Китай не переиграют, я думаю.
Василий Колташов был с нами, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Спасибо, Василий, ждем снова.
Спасибо,
до свидания. Далее новости, и я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.